Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и это совместный проект с проектным офисом развития Арктики, в котором мы пытаемся разобраться в хитросплетениях русской Арктики простыми, насколько это возможно, словами. Сегодня у нас в гостях Евгений Антипов. Приветствую.
Приветствую.
Евгений – специалист, сам из Архангельска, сейчас у нас в Петербурге здесь преподаватель Макаровки, а также практик, зам руководителя группы компаний Arctic Consult Service. Евгений, так как первый раз, чуть больше о себе рассказать сфера научных, производственных и прочих интересов и, собственно, тему, которую мы сегодня будем обсуждать.
Хорошо. Спасибо, Семен. Я начну сначала со своего научного пути, который я прошел. То есть, в 2015 году я закончил Северный Арктический Федеральный Университет. Я закончил прикладную информатику в экономике. Соответственно, по первому образованию я информатик-экономист. Потом я поступил в аспирантуру в Федеральный исследовательский центр комплексного развития Арктики Российской академии наук имени академика Лаверова. И вот в этом году, в мае, успешно прошел защиту кандидатской диссертации уже в ГУМРФ имени Макарова. Еще во время обучения в аспирантуре я понимал, что некоторых моих теоретических знаний в экономике недостаточно. И я закончил параллельно заочную магистратуру по экономике фирмы отраслевых рынков с отличием.
В Архангельске тоже?
В ГУМРФ.
В смысле, уже здесь у нас.
Да, в Государственном университете морского и речного флота. Вот. Параллельно я занимался исследованиями по своей работе, по своей предметной тематике. То есть, это логистика в Арктике с точки зрения водного транспорта. И написано у меня порядка уже 15 статей, плюс монография.
Да, уважаемые зрители, взял изучать. Вот Евгений как раз мне презентовал проблемы моделирования логистических операций в арктической зоне Российской Федерации. Собственно, научный труд профильный.
Профильный, да. Если вы не против, я обозначу тему нашего сегодняшнего.
То есть, значит, образование, плюс очень важно понять, логистика, то есть, транспорт – это и сфера и научной деятельности, и практической. Вот да. Это вот, ну, собственно, группа компаний, которые работают – это практика. То есть, да. У нас будет и теория сегодня, и практика. Вот это я хотел для зрителей обозначить.
Да, именно так, Семен. Все,
все погнали.
Так, я предлагаю сегодня такую вводную лекцию, не вводную лекцию, но хотя бы пройтись по предпосылкам развития водного транспорта в Арктике, которые существуют на данный момент, которые в связи с постоянно изменяющейся конъюнктурой рынка будут у нас, и что вообще, какие у нас будут точки роста именно с точки зрения транспорта водного. Ну, в первую очередь стоит сказать, что водный транспорт в Арктике, он появился первым, то есть, как часть системы транспортной. То есть, это были сначала речные перевозки, это выходцем с новгородских земель где-то в XVI веке. И потом где-то до XIX века это все носило достаточно реактивный характер с точки зрения того, что если какие-то экспедиции в Арктику и были, то есть, они были направлены в большинстве своем все-таки на торговлю, как это странно не покажется. То есть, даже вот, как пример стоит привести Мангазейскую экспедицию. И вот так все достаточно очаговым типом, то есть, были какие-то экспедиции, допустим, там на острова, на северные, еще что-то, но не было такого, что это какая-то единая система снабжения была. То есть, это всегда были такие экспедиционные, грубо говоря, не поездки, как это правильно назвать? Так,
сейчас. Ну, то есть, это были экспедиции, которые были спорадические в зависимости от того, кто что получалось. Да. То есть, где-то, опять же, как я по истории помню, где-то купцы новгородские совсем далеко дошли в своих торговых операциях, где-то они уперлись и долго не могли.
Да, долго не могли куда-то либо выйти. Такое тоже было. И Обь, что самое интересное, которая она, по сути, положила начало первым таким логистическим операциям с точки зрения того, что ресурсы какие-то вывозить, то есть на продажу. И это у нас сохраняется до сих пор. То есть, такая интересная аналогия. Конечно, тогда были шкурки, древесина редко, еще что-то, но сейчас это у нас нефть, сжиженный природный газ и все прочее. Но, естественно, золотым веком в развитии Арктики можно назвать 20-й, поскольку Советский Союз за время своего существования создал в Арктике мощнейшую инфраструктуру, То есть, это мы сейчас говорим не только конкретно о портах или о подвижном составе, ну, то есть, о судах. Там ведь и огромный научно-исследовательский комплекс. То есть, вот на всех островах, и в Западной Арктике, и в Восточной, то есть, Западная – это у нас, которая до пролива Вилькицкого, Восточная – это у нас от пролива Вилькицкого и до бухты Провидения. Там же создан был мощнейший научно-исследовательский комплекс, то есть, это гидрометеорологические станции, это геологические всевозможные экспедиции и так далее, и тому подобное. И вот, кстати, могу сказать, что до сих пор эта вся тематика крайне интересна, особенно нашим азиатским партнерам. В 2015, если не ошибаюсь, году я был приглашенным гостем тоже в рамках аспирантуры, я там доклад какой-то небольшой делал о своих научных исследованиях, и я познакомился с кореянкой. У меня с ней был переводчик, но я по-английски хорошо говорю.
С Южной.
Ну, в смысле, конечно, Южной, да, Кореи. Да, да, с Южной Кореи. И я говорю, а вот а они как презентовали свои планы экспедиции, реализовали или нет, не знаю, но они говорят, вот мы хотим доплыть до Северного полюса и вбуриться туда на километр во льды. Ну, то есть, не полностью, а вот там условно пробу взять. Такой, а зачем вам это? Они говорят, ну, вот у нас была похожая совместная экспедиция с японцами, и они смогли сделать молоко, которое на открытом воздухе не портится. Да, там же интересно еще с точки зрения биологии, какая вот в, этих вечной, в этой вечной, вечной мерзлоте осталась среда живых организмов. То есть, мы же не знаем, это сейчас все тает как-то, еще что-то. Что там выльется-то из этого? То есть, даже с этой точки зрения Арктика представляет огромный интерес, уже не говоря обо всем остальном. Но для всего этого необходимо транспортное обеспечение.
То логично. Есть... Добраться надо как-то, да.
Да. Возвращаясь к Золотому веку, что сделал Советский Союз? Он создал систему постоянного снабжения и завоза грузов. То есть, это были мероприятия регулярные, запланированные, известные были объемы и так далее и тому подобное. То есть, под это было подстроено базы снабжения, базы флота, аварийно-спасательные. То есть, это была мощнейшая структура, мощнейшая, которая до сих пор в том или ином виде она сохранилась. И вот, допустим, возьмем даже порт Диксон, который у нас находится на выходе из Обской губы, из реки Обь. Там раньше все ледоколы стояли атомные. Они не в Мурманске стояли, они стояли там. То есть, там и база морспасслужбы была, не помню, как советской. Советская терминология она называлась, но функционально она выполняла эти же функции. Вот. И как раз, вот, допустим, в своей диссертации я как раз рассматриваю этот вопрос с точки зрения управления. То есть, как этим всем управлять, то, что осталось сейчас, и куда это все, возможно, придет.
А в связи с чем сразу у меня вопрос? Ну, Диксон, я понимаю, то есть, он как бы ну, Обь плюс-минус ну, посередине да, той самой арктической зоны. Сместили базу в Мурманск, это стало на самом западе. Это связано с чем? С управленческими проблемами или с экономическими, что мы стали все увозить вовне? Вот.
Тут на самом деле достаточно сложно однозначно как-то ответить, в чем конкретно связано. Можно назвать несколько факторов, которые точно с этим напрямую связаны. То есть, во-первых, это смена хозяйственного уклада. То есть, содержание этих ледоколов, которые на тот момент были, это у нас Таймыр, Вайгач, 50 лет Победы. Я не помню, Ленин тогда был, не был. Ну, точнее, он еще ходил, не ходил, я не помню. Ну, и вообще, вот база этого снабжения, они просто, не то, что они стояли без работы, еще что-то. Логистические цепочки были порушены.
Угу.
И, соответственно, там же еще нужно держать какой-то, ну, точнее, не держать, а как правильно это сказать, иметь квалифицированных специалистов на месте. То есть, их не всех завезешь вахтовым методом, и не всех их будешь постоянно вахтово возить. То есть, ну, в тех условиях это было достаточно сложно, когда у вас связи все разрушены, хозяйственные, еще что-то. Ну, и плюсом, как я правильно помню, на тот момент Мурманское морское пароходство себе в ведомстве взяло атомные ледоколы.
То есть, еще есть корпоративный вопрос.
Да, да. Вот поэтому я говорю, что сложно однозначно сказать, почему так получилось. Но вот Диксон на самом деле был очень удачным местом с точки зрения технологий транспортных процессов. Он был ровно посередине, удобное плечо добраться туда, по любым льдам ходили, тем более вот Таймыр-Вайгач, это низкоосадистые как раз два ледокола, они относительно небольшие, они как раз были для рек, то есть для крупных рек, для Енисея, для Оби, для Лены, ну, чтобы они могли туда заходить спокойно, потому что тот же 50 лет Победы достаточно крупное судно с точки зрения речного плавания. Вот. Так.
По наследию, понятно, двигаемся, да. К чему дальше так, у нас?
Да, и я предлагаю немножко упустить 90-е, 2000-е до 2010-х годов, поскольку это не то, что застойный период был, там активных каких-то изменений не было.
То есть, не происходило, грубо говоря, особо важного?
Ну, все шло в упадок, к сожалению. Грузооборот падал, еще что-то. Да, были экспедиции, да, было там красный флаг поднять на Северном полюсе, но, к сожалению, меньше внимания значительно уделялось Арктике. Да, в 2008 году построили военную базу, и вот сейчас, как я понимаю, будут это направление достаточно активно развивать. Хотя бы по новостям.
Ну, судя по стратегии, принятой и заложенным ресурсам и планам, ну, вот из того, что я вижу, то как бы кап вложения точно будут.
Да, тем более у нас же все-таки есть существующая инфраструктура, не надо забывать новую землю. Там же, ну, достаточно серьезный и причал есть, и все, то есть, и расположение крайне удачное.
Ну, и рост добычи в арктической зоне сам стимулирует.
А это я хотел перебить.
Ну, я имею в виду, что логика понятна, почему вкладывают ресурсы,
да,
есть под что.
Да, конечно, конечно. Тем более, не надо забывать, что Россия – это север Евразии, и выше нас никто не прикрывает, нам нечем прикрыться, и все-таки там должна быть достаточно сильное военное присутствие. Как мне кажется. Но я человек не военный, мне исключительно так это, с дивана, мое мнение. Вот. И, конечно же, как вы уже правильно, Семен, упомянули, это обилие ресурсов. Но я предлагаю немножко начать с другого. Все-таки какие у нас сейчас порты основные?
Ну, с 10-го года, да, то, что какие движухи. Нет, сейчас с портами разберемся сначала.
Так.
Нет, ты говорил, что мы пропустим сначала, значит, до 2010-х годов.
Да, а там как раз и развитие и пошло.
А, как раз пошло порты.
Да. Ну, касаемо вопроса портов, все-таки важно упомянуть тот интересный момент, что Архангельск и Мурманск – это были у нас два главных порта снабжения в том или ином виде. Архангельск всегда был выигрышным за счет того, что он намного ближе по подъездным путям был всегда, чем Мурманск. И до сих пор, кстати, есть, но география у нас, благо, не изменилась сильно настолько. Вот сейчас Мурманск, правда, они уже, как я знаю, реализовывают часть плана по ЖД-дороге, чтобы расширение пропускной способности. Но Мурманск, он все-таки порт больше именно морской-морской. То есть, как это порт-хаб, если можно так назвать. То есть, там большая концентрация грузов, перевалочных мощностей, плюсом глубины. И он преимущественно незамерзающий. То есть, когда говорят, что Мурманск незамерзающий порт, не совсем так. Он замерзает просто припаем. То есть, там нету таких льдов, как, допустим, в Архангельске. Вот. А Архангельск, он более удобен как раз вот под такие экспедиционные вещи, то есть, экспедиторские даже вещи, когда там нужно снабжение отправить, еще что-то. То есть, регулярное сообщение там не совсем удобно налаживать. Но, однако, вот тот же порт Архангельск, он до сих пор специализируется на поставке пиломатериалов и также на северном завозе, то есть, это снабжение Арктики, и Мурманск тоже не отстает. Но Мурманск, он все-таки более под экспортный вариант порта ориентирован, то есть, это перевалка нефтепродуктов, угля, химических удобрений на тот момент, и вот как-то так. Вот мы уже упомянули Архангельск и Мурманск, и третьим портом, ну, третьим по перечисленному, но не по значению, это у нас Сабета. Это у нас порт в Обской губе, который прилегает к месторождениям различных корпораций, и он достаточно успешно был развит. Как раз в 10-е годы уже был заложен проект, там выбирали уже место для этого строительства терминала, много иностранных инвестиций в это дело было, и в 16-м году он был официально открыт, и там пошли первые поставки как раз сжиженного газа и нефти, как я правильно помню. И вот на данный момент всего через до 16 по 20 год было перевалено порядка 84 миллионов тонн грузов различных. Это только через Сабету, да. Тот же Мурманск, например, за этот же период 285 миллионов перевалил. Вот. Ну, этот порт, стоит сказать о направлениях перевозок из этого порта, то есть, условно, основные – это у нас каботаж, то есть, это внутри арктического бассейна российского, и экспорт. То есть, примерно они в одинаковых пропорциях были, сейчас, к сожалению, актуальной информации пока нету, как сейчас это все обстоит, но там была схема работы такая, что вот у нас с Сабета определенная часть нефтепродуктов переваливается в Мурманске и потом уже уходит на экспорт. Да, то есть можно сказать, что тоже по сути экспортный порт. Вот. Также стоит упомянуть терминал, Варандейский терминал. Это у нас до Карских ворот располагается, он неподалеку. Если мы идем со стороны Архангельска, он тоже достаточно узкоориентированный, то есть на вывоз нефти, нефтепродуктов. То есть вот он тоже так это ресурсно ориентирован, там никаких грузов контейнерных, понятно, генгрузов, кроме снабженческих, там их нету. Вот. Также из крупных портов. Надо оговориться, что мы все-таки упоминаем основные порты, потому что их там достаточно много. Ну, если брать именно по классификации морских портов, они там присутствуют в достаточном количестве, они есть разные, но в общей транспортно-технологической системе оно особого влияния не оказывает. То есть, тут скорее именно, что они под конкретный проект. Ну, их даже можно назвать так, проектные
порты. Ну, как узкопрофильный. То есть, вот есть задача, ну, в этом смысле Сабета же тоже, опять же, вот уточнение, оно же как бы под проекты, собственно, когда Россия идею с СПГ, собственно, да, рождение корпорации «Новатек» под это было, да, да, и Сабета фактически это был, ну, как бы дочка этих больших процессов.
Да, но, опять же, например, возьмем порт Мизень в Архангельской области, тоже морской порт, и порт Онега. Они такого влияния на общее развитие транспортной системы не оказывают. А вот Сабета, на секундочку, это теперь огромный такой хаб.
Ну, по объемам, да, треть от Мурманска, это очень много.
Это колоссально. Но, опять же, это суммарный объем за 15-20 год, но это все равно огромные цифры. И причем рост у Сабеты средний. Ну, понятно, что там сначала было ноль.
С нуля расти проще.
Да, то есть там по 70, средний прирост 71%. Ну, понятно, да. Но у того же Мурманска 23% в год. Средний показатель, это огромные цифры, это просто катастрофические. Вот. И также вот есть порт, который тоже, я считаю, стоит упомянуть, это Кандалакша. Это у нас в Мурманской области находится. Это угольный порт изначально был. Сейчас, как было заявлено, его как-то собираются перепрофилировать, расширить, еще что-то. Но у Мурманской, у Кандалакши есть, к сожалению, один огромный минус, как у портов. Наличие базы Северного морского флота там. Минус это не с точки зрения безопасности или с какой-то другой, а с точки зрения того, что в любой момент могут закрыть какие-то участки вокруг порта. Ну, просто закрыть. Все. Вот 3 дня – это у нас непроходная зона, и там можно встрять, грубо говоря, сюда владельцам и тем, кто груз отправляет. То есть, это такая специфика скорее, то есть тут никак негативно это на порте в конечном счете не сказывается, но это все всегда учитывают и знают. И, конечно же, еще один порт Западной Арктики, который стоит упомянуть, это порт Дудинка, который у нас тяготеет к промышленному району Норильского никеля. Тут порт, причем на самом деле, сам в себе, то есть Норильский никель обладает, как я знаю, собственными судами различных классов и предназначения, и он участвует с точки зрения больше, наверное, даже социальной, потому что объем его с период с 15 по 20 год всего лишь 7,7 миллионов тонн, то есть, ну, в сравнении с той же Сабетой, еще что-то, понятно, что там…
15 раз меньше, да.
Ну, там контейнерные грузы, тут наливные, понятно, что наливные танкера, но в любом случае это даже сравнить с Архангельском, который наливными грузами не так щедр, там было 17,5 миллионов оборота. Но, опять же, нету такого спроса, то есть, там, по сути, вывоз продукции, по сути.
Ну, и Дудинка с Норильском – это все-таки как немножко другая планета. Ну, в смысле, потому что нету традиционного сообщения.
Да.
То есть, как в Архангельске есть ЖД, ну, много есть, как добраться.
Ну, да. И вот, допустим, я вот в своей диссертации приводил аргумент и приводил его на защите, что надо понимать, что в Арктике водный транспорт, он системообразующий. И он является частью критической инфраструктуры в Арктике. То есть, без морского сообщения будет совсем грустно. Ну, это, в принципе, логично, закономерно, но все-таки эти вещи в науке обосновывать надо. Почему так и к чему? Еще стоит упомянуть порты Восточной Арктики после пролива Вилькицкого. Они с точки зрения грузооборота не играют, ну, даже, можно сказать, в пределах погрешности, но с точки зрения социальной и стратегической эти два порта очень важны. Я говорю о портах Тикси и Пивек. То есть, если Тикси, он является таким больше снабжения, ну, портом для снабжения, там, для дальнейшего какого-то распределения грузов, то Пивек – это очень серьезный порт. Ну, что стоит сказать о Пивеке? То есть, как известно, пару лет назад было пригнано туда судно «Росатом Академик Ломоносов», получатомная электростанция. Оно обеспечивает объекты военной инфраструктуры там, некоторые. И плюсом ко всему, там все-таки у нас Пивек – это Чукотка, а Чукотка у нас богата ресурсами. То есть, там, как я понимаю, планируется разработка каких-то месторождений. И плюсом ко всему, тут ведь… Вот мы сейчас перечисляли порты, мы их перечислили 6 штук. И это все Западная Арктика. А в Восточной Арктике там и население меньше, и инфраструктура немножко уже не та. То есть, в нее так сильно не вкладывались. И сейчас это пытаются как-то реанимировать, возобновить, то есть Пивек сделать вот главным портом Восточной Арктики. Он-то и так им является. Но все-таки нужно инфраструктуру к нему соответствующую еще достроить. И тут уже встает вопрос, который уже всем набил оскомину, но он все-таки остается, ну, теперь он особо актуален в связи с текущей ситуацией. Это сквозной проход по Северному морскому пути. То есть, когда у вас все-таки на таком большом участке, а Восточная Арктика, она чуть поболее, чем Западная, и ледовые условия там потяжелее. То есть, у вас должен быть какой-то порт, ну, где там, грубо говоря, морспослужба будет, ремонт, обслуживание, ну, или там дозаправка, если вдруг понадобится. Вот, то есть, Пивек, он будет таким, условно, пунктом очень важным, пропортовым. То есть, это у нас в Восточной Арктике это вот следующая точка роста.
А в советские времена Пивек тоже был опорным пунктом?
А там и Тикси, и Пивек были. Да, просто у Пивека есть преимущество, там глубина удобнее, подходы удобнее. Тикси – это все-таки заболоченные берега, еще что-то, еще что-то.
Тикси – это река моря же, правильно получается? Я помню по карте. То есть, можно подойти и так, и так.
Ну да, а Пивек – это все-таки полноценный морской порт с хорошими глубинами, но… Вот у них у всех есть проблема, не у всех, а у некоторых портов есть проблема, что они располагаются рядом со скальными породами. Да, особенности вот этих портов – это все-таки сложная геодезия этих портов, то есть сложные условия их строительства. То есть это связано и со скальными породами, и с размывами берегов. Вот, допустим, возьмем порт Сабета. Сейчас там есть одна проблема серьезная, которая требует каких-то решений. Насколько я вот читал статьи научные, опять же, и слышал мнение специалистов о том, что в Сабете есть такая проблема, она касается замывания берега. То есть, туда очень большое количество песка выходит постоянно. Причал, там судоходный канал, и его надо периодически расчищать. То есть, как эту проблему будут решать технологически, я не знаю, я в этом не специалист, но я знаю, что к этому уже как-то подходят, что-то собираются с этим делать. Вот. То есть, сейчас мы обозначили вот основные порты, и, опять же, поговорим все-таки об их перспективности, в конце концов. То есть, главное, вот по Мурманску у меня вопрос такой возник, лично меня как исследователя, что будет дальше с Мурманском? То есть, Мурманск, он был экспортным портом и ориентирован-то все-таки на западное направление. Там, да, очень удобные перегрузочные мощности, еще что-то, и, в принципе, порт очень удачно располагается, но вот вопрос в том, куда он будет дальше вывозить свою продукцию и как об этом будут договариваться, ну, то есть, возможно, иностранные суда будут заходить там или как-то выкупать что-то, не представляю. То есть, ну, опять же, я думаю, это вопрос скорее технический, чем какой-то такой прямо неразрешимый вопрос. Вот. Ну, по Сабете, по Варанде понятно, они все-таки ресурсные порты, никуда не денутся. Ну, единственная там преграда, естественное ограничение – это то, что ресурсы исчерпаемы. И, возможно, придется дальше забуриваться куда-то и из других направлений брать ресурсы для отгрузки, но это уже, опять же, тоже вопрос технический. С Архангельском тут стоит отдельно упомянуть мой родной край.
Да-да.
Тут… С 80-х годов, с 80-х годов была такая концепция, называлась она Белкомур. Это железная дорога, которая связывала…
Белкомур.
Белкомур. Которая… У меня как раз монография о ней написана. Там… Это должна была быть железная дорога к глубоководному порту в Архангельске. Да, она должна была отходить через Транссибирской магистрали… Через, ну, то есть, отсюда название Белое море, Коми, Урал. То есть, она должна была вот проходить, и, грубо говоря, вот весь поток грузов, она должна была в Архангельск и уже дальше по направлению в Европу.
Какая смелая идея.
Да, я тоже так считаю. Вот. Но, опять же, тут возник такой момент, что железную дорогу построить относительно несложно. То есть, там и условия по геодезии позволяют, и почвы, и грунты, и все-все-все. То есть, и вопрос только денежных вливаний. А вот спортом сложнее. Поскольку в Архангельске глубины – это 5-7 метров. И тут встает вопрос. То есть, либо нам порт выносить подальше, где глубины хотя бы метров 15-10, ну, то есть, приличные глубины, то есть, не входящие в Северную Двину, а именно вот так, подальше, уже в Белом море непосредственно. Либо много судов, которые мелкие будут заходить, но отсюда, да, то есть, рентабельность сразу…
Еще и на севере держнут.
Ну, да, то есть, это еще и ледовые проводки, Белое море у нас замерзает отсюда, оно, в принципе, и белое. Вот, и вот такой амбициозный проект был, о нем говорили сначала в 80-х годах, но тогда как-то все это закатили под стол, потом у нас в 2015 году эту тему снова возобновили, начали какие-то изыскания, кто-то говорит, что все, в Коми уже строится железная дорога, но, как я знаю, это все-то как-то вот так все это сошло на нет. Но, опять же, проведены изыскания на острове Мудюк, ну, это как раз где глубоководный порт планировался, строится, и как-то по строительству я, вот, честно сказать, дальше уже не следил, но, опять же, поскольку у меня там и коллеги в Архангельске, и люди, которые этим занимаются, они как-то об этом даже никогда не упоминали. Ну, это очень амбициозный проект был, и все-таки он был нацелен, ну, как мне кажется, если мы говорим про данные, про вот реальность 10 лет, которые прошедшие, это все-таки было, что с Китая грузы направить в порт, и, скорее всего, это контейнеры, и контейнеровозами сразу все это дело вывозить.
Ну, это в их концепцию шелкового пути, конечно, вписывается абсолютно.
Да, но тут сейчас вопрос, как это все теперь будет. Вопрос. Но.
Ну, как будет? Я тебе так скажу: вот я следил за этим еще до всех спецопераций и всего остального, после того, как тогда застрял в корабль в Суэцком канале от Фугивен, помнишь, у нас РЖД такие начало бабки зарабатывать, потому что морские перевозки не могли давать сроки.
Конечно.
И поэтому все, кто хотели сроки, все ломанулись на наземный транспорт. Так что в этом смысле спрос – это уникальное предложение России, потому что мы сухопутные можем гарантировать. Да,
ну, да, конечно. Смысле. Риски ниже.
Да.
Ну, и вот даже говоря, вот продолжая тему железнодорожного транспорта, в смысле мультимодальных перевозок, то есть, это когда мы с одного вида транспорта на другой перегружаем. Вот у нас же в России есть самая северная железная дорога, и причем, ну, она, к сожалению, не входит в северную железную дорогу в целом, как объект РЖД. Она у нас газпромовская, она у нас месторождение связывает. То есть, это уникальная железная дорога «Термос». Почему она называется «Термос»? Потому что если поставить просто ЖД-пути, положить даже на хорошую почву, все равно это просядет, поведет, еще что-то из-за того, что вечная мерзлота будет, ну, отходить или снова сковывать ее будет снегом. А тут они сделали термос, чтобы постоянная температура была. Да. Вот тоже в монографии это тоже описано.
Как интересно, если я пометил это прям.
Да. Вот я как раз вот статью выпускал в монографии «Синяя экономика», которую центр проектный офис развития Арктики предложил. И я вот как раз там тоже про это написал. Что...
А это именно наше такое ноу-хау, да? Или...
Ну, это самое северное.
Ну, да. Имеется в виду, мы ниоткуда не позаимствовали, это вот мы первые, получается.
Да, конечно. Ну, вот я могу сказать, что в сходных климатических условиях дорог таких железных больше нигде нет. Ну, да, это вот у «Газпрома» как раз на главной странице у них как раз это есть. Они это очень... этим гордятся, ну и правильно делают,
потому гордиться,
что, конечно, да.
Скорее всего, это еще, наверное, разработки советских инженеров, но сам факт остается фактом.
Даже сам факт реализации, я считаю, конечно, уже дорогого стоит. И поскольку мы все-таки сейчас рассмотрели порты, предпосылки, вот какие у нас, вот что у нас сейчас есть, я бы хотел немножко остановиться на стратегических целях и задачах государства в программных документах. То есть, я перечислю некоторые из них, понятно, исчерпывающий список, это надо отдельную передачу записывать и разбираться во всех пунктах, потому что некоторые вещи дублируются, как кажется, что они дублируются, но на самом деле они немножко на разные вещи направлены. Ну, в первую очередь, естественно, стоит назвать документ план развития инфраструктуры Северно-морского пути до 2035 года. То есть, это вот можно назвать, в принципе, основным документом, который сейчас по развитию транспорта в Арктике будет. И, то есть, в него входят реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Пивеку, то, о чем мы как раз говорили, реконструкция морского канала, морского порта Сабетта, тоже вот я упоминал, и актуализация потребностей в развитии государственной портовой инфраструктуры в акватории Северного морского пути в соответствии с планами добывающих компаний. Ну, то есть, на самом деле, вот эти все концептуальные документы, я их, опять же, в своей диссертации более подробно рассматривал, на самом деле, они очень хорошо написаны, то есть, они ставят конкретные цели и задачи. Что нам нужно, какие у нас целевые показатели, что для этого нужно сделать. То есть, они действительно написаны хорошо. Ну, как с моей научной точки зрения, то есть, мне было все
понятно, что будет происходить государство.
Да, то есть, не написано, что надо развить инфраструктуру СМП, а вот конкретно указано мероприятие, которое для этого. То есть, для документа стратегического планирования там все достаточно четко расписано. Второй документ, который я хотел бы упомянуть, это стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года. То есть, там, может, вы слышали не раз по телевизору и вообще в средствах массовых информации, я в научных сталкивался, что вот есть план увеличить показатель объемов перевозки грузов по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. Ну, такая цифра красивая, там, что вот сейчас 80, потом 120 миллионов тонн. Но тут встает один вопрос, как считать. Потому что указана цифра, но не указано, как ее правильно считать. Тут здесь есть большая тонкость. Почему у нас Мурманск, например, не входит в Северный морской путь? Никто не знает, почему.
Вот это я задавал, никто мне объяснить не может, почему провели вот эту историю.
Я видел один документ, ну, не уверен, что это научный, не научный или государственный, скорее всего, это какой-то такой полунаучный, то есть, для конференции как бы вкинуть, как мне казалось. То есть, как хотели сделать, что вот у нас есть Северный морской путь, а это у нас будет Приморский район. То есть, да, они инфраструктурно будут вместе, а с точки зрения разделения полномочий они будут вот по-разному. То есть, вот так очень, очень интересно, как это так витиевато. Но, опять же, я полагаю, что это была скорее просто научная статья. Как бы вкинуть, проверить.
Пытаться объяснить уже принятое решение. Вот так тоже часто бывает.
Да. А почему? Ну, вот по Северному морскому пути, кстати, ну, у меня есть теория, почему вот она начинается с Карских ворот. Все-таки тут подразумевалось, это делалось для того, чтобы правильно организовать работу ледоколов. И у нас же даже Северный морской путь, с точки зрения Росатома, который является оператором атомфлота, он разбит на 7 секторов. И из каждого передвижения сектора берется тариф. И мне вот кажется, что это было связано все-таки с этим. Что наиболее такие сложные ледовые условия, где у нас сохраняются, все-таки как-то сделать так. Потому что до Карских ворот на самом деле дойти с точки зрения мореплавания несложно. То есть, там ничего такого нету опасного, еще что-то. Да, есть банки небольшие, наверное, и какие-то торчащие там скальные породы, но сложной ледовой обстановки там, ну, она бывает, но не так.
Была в гостях Диана Киджи, капитан как раз ледокола, да. Она многое подробно рассказала. Кто интересуется именно особенностью, я рекомендую ролик как раз тоже в рамках с порой проекта Диана Киджи. Из Петербурга, наш капитан ледокола, первая девушка такого, достигших высот. Очень подробно все, о чем Евгений рассказывает на практике, с точки зрения именно того, кто ходит.
Да. Ну, следующим документом можно обозначить, как это не покажется странным, стратегию развития внутреннего водного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Поскольку у нас с внутренним водным транспортом сложилась интересная история. Тут, я думаю, немножко стоит пояснить. То есть, внутренний водный транспорт – это подразумевается речной. Ну, то есть, по рекам, которые ходят, еще что-то. Но вот как раз арктические суда, они же по осадке-то не глубокие, они сами по себе маленькие. То есть, ну, от 5 до 9, до 10 тысяч тонн в среднем. То есть, бывает по-разному, но вот в среднем так. Осадка у них до 7 метров. То есть, это достаточно небольшие суда с точки зрения того, что вот которые контейнеровозы огромные, опять же, который перегородил Суэцкий канал, он вообще там не увидишь, как буксир будет рядом с ним. Вот. Но у них регистровый класс, у них река-море. И они в статистике относятся к внутреннему водному транспорту, а не к морскому. То есть, по сути, как раз оно очень важно. И вот как раз в этой стратегии заявлено, что перевозки в районах перевозки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. То есть, надо развивать. То есть, здесь, ну, опять же, здесь очень концептуально написано, но, опять же, заявлено целевой показатель – 37 миллионов тонн.
Угу. И... Но это на весь внутренний...
Конечно, конечно, есть... конечно. Нет, на севере.
Это именно для севера?
Для севера, да. Но, опять же, не стоит забывать, что помимо вот портов у нас же еще есть островные территории большие. И на этих островных территориях располагаются метеостанции, объекты военной инфраструктуры, много чего еще интересного. И это все надо завозить, снабжать. И самое-то сложное там – это не дойти до туда или просто как-то… какая-то сложность, технологический процесс именно непосредственно судоходство вызывает. Там самая главная проблема – это грузовые операции.
Угу.
То есть, вот давай, если взять тот же, например, остров Визы. Это посреди Карского моря расположен. Или остров Известий ЦИК. Там у нас есть метеостанции. На острове Известий ЦИК, не знаю, осталось, не осталось. Была точно. А там заболоченные берега и сам остров небольшой. То есть, как это все делать? То есть, ну, понятно, ладно, когда вот там льды стоят, хорошо, там можно выгрузку на лед, это все ледовые причалы оборудовать. Ну, а если там какая-нибудь болотина, еще что-то, там как подойти, распалубку делать, то есть, на более на малые суда перегружать. То есть, в этом еще проблема. И вот в общей концепции, то есть, если мы говорим об Арктике как о едином транспортном механизме, о транспортной системе, то это ведь тоже надо увязать, и это же тоже большие издержки, и оставить это нельзя, и это надо как-то, чтобы вместе было. То есть, тут определенные проблемы создаются. И вот как раз внутренний водный транспорт, стратегия, она это учитывает в том числе. Вот.
То есть, это три у нас опорных документа получается.
Есть, да? Еще четвертый.
А, четвертый. Записываю.
Есть такой национальный проект – комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. И вот тут как раз основной упор сделан конкретно на инфраструктуру, ну, как из названия документа. То есть, но тут я могу сказать… немножко так порассуждать о том, что я увидел в этом документе. То есть, это уже документ конкретно про восток-запад, север-юг. То есть, вот эта концепция развития, то есть, она именно развитие технико-технического потенциала порта, например. Ну, главный, конечно, это Мурманск. Вот. И все-таки инфраструктура, которая планируется к строительству и которая уже начата, она должна иметь очень высокую пропускную способность. Ну, опять же, это все указано, это реальные цифры, и проекты уже все есть, поэтому, то есть, дополнительно какие-то угольные терминалы строятся, еще что-то, еще что-то. И опять же, вот в этом документе указан целевой показатель 80 миллионов тонн.
Mm.
То есть, до 2024 года.
Ну, вопрос на понимание по ходу пьесы. Восток-запад, север-юг, что мы имеем в виду? Север-юг – это до Каспия, вот это имеется,
да,
в виду?
Да, транспортные коридоры, да, вот связывающие Евразию всю, одним единым, ну, каким-то единым транспортно-логистическим пространством, если можно.
Ну, для тех, кто не в курсе, погуглите, этого масса всего. Север-юг – это большой транспортный коридор, который до Индийского океана должен довести. То есть, он фактически вот с Арктики начинается нашей, через Каспий, Иран и в Индийском океане. То есть, это один из ключевых проектов, который, в общем-то, Россия, ну, он является конкурентным, одним из конкурентных проектов, где Россия выстраивает именно свою логистику, не опираясь на западные, в первую очередь, партнеров.
Конечно.
Они за пределами, потому что все, что с конторговлей Западом и даже Востоком, все равно там уши Запада
держать
торчат.
Ухо востро.
А север-юг – это единственное место, где мы, в общем-то, суверенны, полноценно,
да,
и
да,
единственны.
Так и есть.
Это я отвлекся, извините, но для понимания,
да,
этих,
конечно,
как бы, коридоров.
Конечно. Нет, это на самом деле очень важно, потому что все-таки у нас до некоторого времени государством, как еще важно сказать, все-таки я немножко отпрыгну назад в наших рассуждениях, очень важно понимать, что Арктика, она всегда была дотационная, она никогда сама деньги не зарабатывала. То есть, это были огромные инвестиции Советского Союза, и вот даже если хоть как-то пытаться провести аналогии современные, сколько бы понадобилось бюджетов Российской Федерации на это развитие, там не меньше 10 годовых. Нет, ну, то есть, там же, вот, если примерно пытаться переводить то, что вот сейчас есть, то это, конечно, колоссальные затраты, колоссальные. И она всегда была дотационной, и дотационной она всегда останется. Не потому, что там как-то плохо ее управляют или еще что-то. Нет, не в этом дело. Регион просто такой. Ну, нет там такого населения, которое бы заказывало транспортные услуги, например. Ну, или нету каких-то точек притяжения человеческого, вот, чтобы там был мегаполис, вот как Петербург, только где-нибудь на Оби. Ну, не будет там такого все-таки, к сожалению.
Ну, да и не факт, что нужно.
Так, ну, тут это уже вопрос пространственного развития. Нужно, не нужно. То есть,
так
ну,
вот о чем речь, поэтому да, да, не да. факт.
То есть, это всегда был дотационный регион, но он всегда очень был стратегически важен. И тут, скорее, это он давал мультипликативный эффект. То есть, позволяло развиваться отдельным отраслям промышленности. Ну, например, вот если вы знаете, такие ГДТшки были гусеничные. Это машины для севера специально, расход масла 100 литров на 100 километров. Прекрасная машина. Вот видел парочку из них в действии. Страшный агрегат, конечно, но очень эффективный. Вот как раз в тех условиях надежный, как печь, наверное, надежная, обычная русская. То есть, вот прям он такой безотказный, крепкий и так далее. Вот. И надо понимать, что Арктика – это дотационный регион. И вот я вот, допустим, в дискуссиях…
Вот этот же, правильно?
Да, 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 да. Его, кстати, транспортируют… Не видели его в транспортном состоянии?
Не, не видел.
Его заваривают окна. Специальные листы накладывают. Да, да.
Как интересно.
А его, потому что в трюм не кладут, его обычно на палубе.
А, понял. Интересно. Ну, это такая вот мы во всех фильмах, во всем советском, да, да, это да, вот да, да, основной да. вездеход,
да, который… Да, да, 100 литров на 100 километров – это масло, это у меня прям запало в памяти. Но они там по 100 километров и не ползают. То есть, это все-таки он такой прямо внедорожник, надежный. Ну, это даже не внедорожник, гусеничная какая-то машина.
Это перевести именно на небольшие расстояния в условиях полного бездорожья.
Полного, да. То есть, ну, она даже плавать умеет по болотам, как я слышал от коллег. Вот. И… Надо понимать, что Арктика – дотационный регион, то есть, это то, куда действительно стоит инвестировать, как минимум, потому что это наша единственная внутренняя артерия полноценная морская, то есть, не считая реки, не считая это у нас единственная морская артерия, которая только в наших водах расположена. Ну, конечно, еще Азовское море есть, но все-таки масштаб немножко другой и значение тоже разное, то есть, это у нас будет… это все должно прийти к тому, что у нас должен быть круглогодичный транспортный коридор. Вот. И здесь мы остановимся еще на природно-географических предпосылках этого. То есть, сейчас много разговоров идет о том, вот один из участников монографии, он как раз доктор географических наук и эколог по совместительству. Он еще давно писал, что то, что сейчас происходит в Арктике, это процесс не глобального потепления, а просто изменения. То есть, это цикличные достаточно вещи. Это сейчас вот такой цикл начался, что вот отходят льды, еще что-то. Но опять же, это не говорит о том, что условия навигации стали проще. То есть, вместо крупных полей идут мелкобитый лед, который, ну, плывешь как в масле. Ну, опять же, я думаю, девушка-капитан, она лучше об этом рассказывает.
У нас эколог рассказывал именно об особенностях потепления, и что размерзание почв – это более опасно даже,
конечно,
чем вечная
мерзлота. Конечно, конечно. Потому что там неизвестно, что выйдет, во-первых, и то, что там строится, точнее, то, что уже построится, оно может просто поплыть. То есть, тут… Да, и… Вот касаемо вот нашими, моей и коллег точки зрения на этот счет, все-таки, что глобально ничего не изменится. Вот по-честному говоря, да, глобально ничего не изменится, да, некоторые маршруты станут посвободнее от льда, но, опять же, когда мы говорим об Арктике как о водной транспортной системе, нам надо понимать, что у нас есть два условных узких горла в Арктике. То есть, это у нас в Карском море, Карские ворота, это между Новой Землей и материком. И второе – это у нас в проливе Вилькицкого, то есть, там от полуострова, там острова, если я не ошибаюсь, Северная Земля, архипелаг, если я не ошибаюсь.
А там тоже с глубинами связано, как в Карском море, да?
Нет, там по-другому связано. Там… пропускная способность канала низкая. То есть, там, да.
Ну, очередь образуется, получается.
Да, да. Ну, вот как, грубо говоря, с четырех полос смещается в две. Ну, так.
Ну, как Суэцкий канал, вот, грубо говоря.
По сути,
пробки из-за
да,
этого.
По сути, да. То есть, допустим, в той же бухте Проведения, ну, и на стыке Аляски и России, то есть, там таких проблем нет. Ну, понятно, и из-за трафика, и из-за многого всего, и все-таки в том числе природно-географических факторов. Ну, и еще одна, ну, это даже… Не проблема, не предпосылка, но это вот то, что у нас сейчас существует, и с этим мы что-то должны сделать. Это все-таки слишком высокая географическая неоднородность расположения портов. То есть, они у нас разбросаны по всей Арктике. То есть, это кажется, что вот если мы на карту смотрим, опять же, у нас карты не то, что неправильно сделаны, просто они не совсем отображают реальное расположение. То есть, они все-таки у нас развернуты.
Но они в интересах юга сделаны, а не севера.
Да.
Расскажется, что север такой уж растянутый.
Да, он на самом деле он не такой, он скорее вот такой.
На глобус смотрим и вспомним, что там, где на север, ближе к полюсу, там совсем другие расстояния,
конечно,
где к экватору. А мы просто смотрим вот это вот, привыкли.
Да.
Ну, а с нынешним уровнем образования не исключено, что люди, в принципе, и думают, что и жизнь так устроена. Я не удивлюсь.
Ну, был однажды такой курьезный случай. Я делал доклад по... Ну, по статье, по своей, по одной, по снабжению островов. Там различных объектов, государственной собственности и так далее. И там один остров, он буквально располагается, ну, условно, там, где-то в 100 километрах от материка. И у меня один человек на полном серьезе спросил, а почему там не сделать зимник и не загнать туда фуры? Ну, я не стал ему говорить о судоходных каналах и обо всем прочем, но не стал его расстраивать.
Ну, это из числа людей, которых там хлеб растет на деревьях. Ну, наверное, да.
Ну, да.
Ну, непонимание базовых каких-то вещей.
Да, я понимаю. Ну, опять же, там я широкой аудитории, то есть не узкоспециализированной, все-таки широкой, и они действительно не понимали, почему так. Хотя, ну вот, я знаю, что на реках точно зимники делают, и достаточно успешно, в обход, ну, не на судоходном русле, еще что-то, но это у нас опыт, а ближе к Лабытнанга там.
Ну, везде великие реки, я-то сам просто родом из Новосибирска, поэтому как бы оперная река, Лена, зимники, это вся Якутия двигается по зимникам, Красноярский край, то есть, то, что дудинку летом ходят те самые, дальше, плюс зимники есть еще локальные, потому что реки же ж...
Конечно.
Есть же огромное количество всяких... Ну, надо объяснить просто, ну, мы-то понимаем людям, что специфика Арктики, как и Сибири, в том, что под производство все строится, и могут быть раскиданы небольшие поселки, там может быть жить там 1500-2000 человек, но он стратегически важен, потому что там какое-то одно производство, и куда ты хочешь, и никуда не денешься.
Вот, можно сказать, кластерообразующее предприятие какое-то. Вот, еще тут можно сказать достаточно такой интересный момент по поводу зимников вообще, в принципе, потому что на самом деле они тоже являются частью инфраструктуры, и на самом деле на северах-то это очень важная часть инфраструктуры. Мой земляк Конюхов, не тот Конюхов, просто однофамилец, он получил заслуженного изобретателя Советского Союза и заслуженного изобретателя России в том числе, за как раз вот он разрабатывал зимники в Наринмаре. Как их делать правильно? Что вот надо вырезать стаканами лед и туда заливать воду дополнительно.
А что это дает?
Более кристаллические связи.
А, понял. То есть укрепляет именно.
Да. Ну, я так в общих чертах объяснил.
Ну, для понимания.
Да. То есть там на самом деле сложно, там он большое обоснование. Он, к сожалению, скончался лет 5-7 назад. Но мужик был абсолютно гениальный. Я вот в СФУ учился, он в СФУ преподавал. Абсолютно гениальный мужик, но общаться с ним было интересно. По крайней мере. То есть, ну, и когда его спрашивали, почему до сих пор кандидат наук, говорит, ну, что я перед неучами буду распинываться?
Тоже позиция.
Да. Ну, основное, что хотел сказать, могу еще немножко про корпоративное устройство.
Да, вот меня интересует практическая часть. Мы же говорили, вот это по теории я понял, я себе вопросы записал, я потом задам, ну, пока мне все понятно. И про порты, и главное, я понял, какие стратегии опираются, то есть понятно, где искать потом новости и где все. А вот теперь меня интересует практическая часть. Вот компания, ну, вот группа компаний, они как раз чем? Северным завозом? Ну, вот как на практике это устроено и в чем особенности? Может быть, все не рассказать, но какие-то особенности?
Ну, особенности тут важно сказать, что Северный завоз раньше, это у нас была централизованная программа снабжения. То есть, она была завязана вместе, и все было очень крепко взаимоувязано. Сейчас, как Северного завоза, даже нет такой юридической дефиниции. То есть, это, да, это у нас вот он остался как явление, но по сути это у нас доставка грузов в районы Крайнего Севера. То есть, обычно это у нас этим распоряжаются либо муниципалитеты, либо какие-то региональные центры, которым необходимо снабжать. То есть, они разыгрывают конкурсы, ты в них участвуешь.
То есть, в каждом субъекте федерации по-своему формируется фактически завоз.
Да, по сути, да. И как раз... Ничего, что я так часто диссертацию упоминаю, просто она у меня профильная. Вот. Я как раз говорю о том, что поскольку это все разразнено, это намного было бы правильней с точки зрения снабжения даже, уберем какие-то экономические факторы, это все равно дотационные. это все объединить в одно, чтобы у нас было понимание грузовой базы. Потому что даже сейчас очень сложно человеку, который не знает, где искать в Росстате, найти правильные показатели. То есть, они есть, но, к сожалению, их не так просто найти. И тут проблема не в Росстате, а в предоставляемых Росстату данных. Угу. То есть, как это на практике выглядит? То есть, это либо государственные контракты с определенными муниципалитетами или какими-то государственными структурами, еще с чем-то. Ну, и бывают и коммерческие перевозки. То есть, условно, от какого-то юридического лица другого, которое не аффилировано государством. То есть, бывает вот так. И там обычно, вот как раз говоря о том, почему надо бы это все объединить, намного было бы удобнее, чем везти, условно, 500 тонн на Диксон. Лучше бы загрузить сразу по нескольким точкам.
Логично.
И все это раскидать. Это так делают. То есть, люди сами собирают контракты, еще что-то. Но, если вы помните, в том году была ситуация, когда они успели завести северный завоз. То есть, суда не успели пройти. И как раз застряли и в порте, и на подходах к порту. То есть, не хватило проводимой мощности. Это потому, что не было планирования этого снабжения. Был разыгран конкурс, названы сроки, но как таковые они все равно определяются уже по факту победителя и так далее. Вот, например, моя точка зрения, как бы эту проблему можно было решить, конечно, нехорошо так все на Росатом скидывать, но они показали себя в Арктике как хозяйствующий какой-то субъект лучше всего. То есть, они привели атомный флот в порядок у мурманского парохода, когда они права, не знаю, как это правильно сказать, перешли к ним на атомный флот.
Когда Росатомфлот получился.
Да, да, да. То есть, когда вот они все эти права к себе стали правоприемниками атомного флота, они, во-первых, модернизировали некоторые флоты, во-вторых, они строят что-то, еще что-то. И они сейчас создали ГИС-систему, то есть, свою. Они постоянно проводят постоянный мониторинг грузоперевозок, еще что-то, положение судов, еще. То есть, я знаю, что некоторые компании судоходные пользуются этими системами, в том числе участвуют в ней. Но все-таки это не совсем то, оно не всеобъемлюще. То есть, а вот если бы полномочия по северному завозу предоставить конкретно Росатому, то у них уже есть вся база на данный момент, все предпосылки для этого есть. То есть, они на самом деле большие молодцы с тем, что они не просто вот атомный флот и все. Вот мы делаем продуктки. Нет, нет. Они сейчас, им принадлежит гидрографическое предприятие. То есть, они будут заниматься гидрографией. А это на самом деле очень большая проблема. То есть, потому что из-за того, что на самом деле в Арктике глубины-то небольшие, и движение масс на дне всяких там ила, песка, оно постоянно большое и постоянно изменчиво. И это ведь надо постоянно карты прокладывать, еще что-то. Вот, например, я знаю, что некоторые суда, которые ходят там, газовозы в том числе, которые ходят на восток, они постоянно замеры делают и отсылают. То есть, ну, просят, потому что тут как бы выхода другого нет. Вот. И самое все-таки тут важное не то, что это просто взять и сгрузить все на Росатом, а что именно у Росатома есть вот... Они, во-первых, стали логистическим оператором в Арктике. То есть, это подписанный документ. Плюсом они сейчас являются куратором проекта по развитию СМП до 1935 года. То есть, у них все карты в руках. Ну, мне так кажется, не знаю. Им виднее, конечно, но это был бы идеальный вариант, поскольку большим количеством данных обладают они. И они знают действительно актуальность.
То есть, реальность у нас сейчас все как это... Рыночек решает в виде... Каждый муниципалитет ковыряется, заказы. Ну, и как получается? Совмещают, конечно, доставки. Ну, в результате, как получается, фактически предложение повесить... Ну, как бы не повесить, а, скажем так, внутрь корпорации. Да?
Да, потому что как раз у них есть и штаб морских операций, и все. То есть, это было бы очень интересно. И для них в том числе. Потому что они же сейчас... не помню точно название юрлица, если не ошибаюсь, Атомкарго или как-то так у них называется. То есть, они свою фирму будут делать, они сами будут строить.
Из вопроса реальности тогда, а что для этого нужно? Ну, то есть, в России же как? Для того, чтобы продвинуть такого рода решение, у него должен быть всегда заинтересант. Заинтересанты должны быть до такой степени мощные, как я вот знаю по другим делам.
Вы абсолютно правильно знаете.
Это либо должна сама корпорация двигать, но тогда она должна в этом заинтересоваться. А ей, может быть, эта социальная нагрузка 100 лет не нужна. Я не знаю, я предполагаю.
Нет, правильно, потому что, к сожалению, многие социальные проекты, они достаточно, ну, это некрасивое слово, но они токсичные с точки зрения актива как такового.
Не, с точки зрения либеральной экономики, они, конечно, не нужны. Ну, ну как бы конечно, все 90-е понятно. У нас в этом прошли, всю прибыльную часть себе забираем, социалочку
сбрасываем. Ну, это, вот, кстати, сделаю комментарий по этому поводу, что вот такой порядок действий – это когда государство на себя финансово берет обязательства по строительству инфраструктуры, а оператор встает частный, то есть, который уже там это какие-то…
Ну, мы этих схем много знаем, они везде живут. Но просто если в южных регионах они не так страшны, ну, потому что человек живет в нормальных условиях, а в северных там какие-то проблемы социальной инфраструктуры – это ад. Ну, потому что
так и есть.
Ну, как разорванная труба в Норильске, разорванная труба в Краснодаре. В Краснодаре я как-то переживу даже несколько дней, да, без отопления. Да. А в Норильске это катастрофа.
Ну, да. И тут, опять же, видите, тут даже я согласен, что нужен определенный двигатель этой темы, но тут ведь еще важно, чтобы понимать, что двигать. То есть, вот, допустим, нужно разработать серьезное информационно-аналитическое пространство, которое будет вот совмещать в себе эту всю информацию, как оно устроено, какая у нее архитектура.
Ну, сам Северный завоз нужно тогда вернуть как деятельность определенную.
Как явление.
Да. Ну, как вот.
Да, да, да.
Как проект.
Да, то есть, вот, ну, я вот как раз в своей диссертации, вот у меня трансформация системы управления Северного завоза.
То есть, фактически речь идет, вот проверяйте меня, опять же, я все-таки гуманитарий, хотя и интересуюсь многими этими вещами, я всегда двигаюсь просто с точки зрения общества. Ну, то есть, я смотрю на экономику через общество, это потому что я и политтехнолог, и масса других этих самых.
Экономика – это, в первую очередь, многие думают, гуманитарная наука, а это социальная наука.
Ну, я считаю, что она об обществе, в первую очередь, экономика.
Конечно.
Да? То есть, в широком смысле и культуры общества, и взаимоотношений внутри общества, и мотивации гражданина, потому что от экономической модели будет твоя мотивация. Либо ты работаешь, чтобы… Ну, не будем употребляться. По сути, в Арктике это очень сильно видно.
Конечно.
Потому что любое сокращение социальной программы в Арктике, это катастрофически ведет к оттоку людей. Мы и так видим, что в том же Мурманске новые дома не строятся практически.
Ну… Да, да. Я вот когда как раз готовил демографию по Архангельской области, ну и по арктическому региону в целом в рамках подготовки, примерно треть сокращение населения за 5 лет. Ну, это да, понятно, что есть определенный пласт людей, у которых действительно там по здоровью еще что-то надо, более комфортных условиях жить, еще что-то, но большинство-то, вот, допустим, молодежи, я все-таки, ну, 93-го года и. Большинство уезжает, потому что работы нет. Ну, не потому, что там плохо жить, что-то еще, что-то. Магазины те же самые, что в Питере, торговые центры все те же самые. То есть, развлечения плюс-минус одинаковые. И качество там сервиса достаточно хорошее, но уезжают в Питер – работа. Работа.
Работа и понятная социальная перспектива.
Да.
Потому что в маленьком городе тут тоже особенность, а в Арктике это особенно чувствуется. Ну, опять же, я пытаюсь понимать только эти регионы, да, что вот маленький регион – это же особенность… Там все разделено. Ну, то есть, у человека очень маленькие социальные перспективы. Потому что, ну, как да. в анекдоте, у генерала есть свой сын, который станет
да,
генералом.
Это абсолютно правильно. Ну,
такая ну оно так устроено, да. И когда государство в Арктике в рамках советской программы выступало главным инвестором, оно открывало любыми возможностями.
И социальные лифты работали.
Да, пожалуйста. Ну, то есть, ты хочешь быть? Вот тебе, пожалуйста. Сейчас, когда это корпорации, то получается, что Арктика разделилась на две больших зоны. То есть, есть где у тебя есть социальные перспективы, это если ты к корпорации какой-то приклеился,
конечно.
То там прям видно, что человек пышет, ему интересная жизнь, у него все, да? И другая часть, которая прям, скажем, прямо в депрессии находится, в постоянной, да? Потому что у них вот эти вот социальные, ну, все, он закрыт. То есть, вот такой вот коридор, по которому человек идет, непонятно для чего. И тогда для него уезд из Арктики – это шанс вырваться в другую жизнь. Не факт, что он его лучше настроит
да,
себе.
Понятно.
Я видно этих людей, в том числе здесь и в Петербурге.
Ну,
но иллюзия есть. А в Арктике потерялась иллюзия. Ну, вот я говорю про социальный эффект. Да?
Конечно.
Потерялась вот эта вот иллюзия, которая была, что это, ну, если ты увидел север, не забудешь никогда. Вот это и романтика в том числе, и как первооткрывательство. То есть, это же была наша другая планета, как космос, только да. на минималочках.
Да.
И вот это потерялось, и ее, блин, никакими деньгами не заменишь.
Ну, видите, вот, допустим, опять же, могу говорить не то, что о своем окружении, а то, что вот лично я видел. То есть, переехали в Питер, допустим, в Москву, в Краснодар и вернулись. Я, ну, спрошу, ну, допустим, а почему ты вернулся? Говорят, а какая разница, где менеджером по продажам работать, в Москве или в Питере? Или в Архангельске? Потому что у тебя здесь жилье дешевле, в Архангельске еще что-то, продукты чуть, ну, плюс-минус, А там соблазнов больше. А здесь приехал, можешь что-то откладывать, что-то делать. Ну, вот.
Логичная мотивация.
Такое тоже бывает. Но основная масса, конечно, не возвращается. То есть, тут ведь еще проблема не только в том, что просто молодежь уезжает. Уезжает ведь образованная молодежь, и умная молодежь тоже уезжает, к сожалению. То есть, научные профессорские составы. Вот у меня в ГУМРФ несколько коллег с Архангельска как раз. Mm. То есть, и как я знаю, очень ценят специалистов с Архангельска до недавнего времени. То есть, вот так как-то.
Вопрос у меня, который задаю всем под финал. Для понимания, я прям свою неопределенную статистику. Перспективна Арктика. В ближайшие годы будут вкладываться. Куда вот вы, как специалист, рекомендуете вот начинающим? Много людей, у которых там подрастают как раз, поступать готовятся. Какие профессии перспективны, как считаете? Какие вузы выбрать, если что, для молодежи, связанные с Арктикой? Понятно, что каждый кулик свое болото хвалит. Но наметки для молодого поколения и для родителей, которые, собственно...
Поскольку мы с вами обозначили, что у нас Росатом будет развивать гидрографию, то есть это, естественно, Государственный университет морского и речного флота на соответствующих факультетах, плюсом технологии транспортных процессов, например, тоже в университете. Просто я знаю руководителей программ и знаю примерно программы. То есть я могу сказать, что там учат хорошо. Ну, естественно, это экологи, биологи, геодезисты. Именно вот не нужны там великие управленцы, экономисты, там действительно не хватает рабочих рук. Вот, допустим, на те же исследования, изыскания все равно люди нужны молодые. Вот, тем более, у нас же сейчас запустили самоходную плавучую метеорологическую станцию, огромную, СП-1, если я правильно называю, помню, как она называется, АНИИ как раз. Арктический, Антарктический научно-исследовательский институт.
Она где будет дрейфовать, получается?
Как я помню, она должна вмораживаться где-то в восточной части Арктики и должна дрейфовать.
Хорошая жизнь, веселая.
Ну, там на полгода, да, так это можно. Круто. Ну, и все-таки Арктику в теории познать очень сложно, и не потому, что там есть какие-то сложные вещи с точки зрения академической, там некоторые вещи нужно просто понимать. То есть, да, ты понимаешь условно, что здесь вот так, но делаешь все равно запас мощности намного больше, потому что все-таки специфика суровых климатических условий, она такая.
Ну, у меня отец как уроженец Тобольска, и много где он и работал, и в Арктике в том числе, он всегда говорил, что когда живешь на севере, всегда делаешь запас прочности 300%, иначе в любой вещи, там, вот там дом да, строишь, да, одежду одеваешь, еще там продукты да. берешь с собой.
Ну вот, я, например, еще участвовал в таком проекте – автономные энергетические станции. То есть, для обеспечения работы, например, там, ну, тех же метеостанций, еще что-то. Там разрабатывали проект совместно с питерским одним предприятием. Там в чем суть была? Они должны были быть на возобновляемых источниках энергии. То есть, там стоит условно ветряк, солнечные панели и дизель-генератор. Ну, вот главный вывод, который был сделан по ходу этого всего, что покупать ни у кого это нельзя, это надо производить только самим, потому что такого запаса мощности, мы его опытный образец поставили в Архангельской области, ну, при первом таком хорошем ветре зимой разлетелся, плюсом с солнечными панелями проблема, что там их надо как-то вот, их, если поворотными делать, механизм заклинит, то есть, надо выбирать точку, в которой они будут ловить максимально солнце, зима, если снег налип и лед налип, это все нужно счищать, ну, то есть, вот это вот просто на обычном достаточно примере, то есть, это не какие-то там высокие технологии или что-то
капитальное. Я на таком же примере, когда погрузился, я как бы говорю, я политэкономией увлекаюсь, ну, постоянно люблю в цифры и сравнивать с обществом, да, именно не экономику, а именно политэкономию. Там с одного материаловедения. Вот такой спрос на вот материалы от формы и заканчивая, ну, имеется в виду униформы и заканчивая всем.
Конечно.
Там миллиарды бюджетов. Я смотрел госзакупки Газпрома, Новотека, конечно. В тех же Норвегов, ну, имеется в виду, сколько они берут.
На Шпицбергене,
да. Поэтому там рынки на самом деле и ниши в Арктике огромные.
Конечно, огромные.
Вот. Главное просто поковыряться в циферках, понять структуру потребления, где зависимость у нас от недружественных стран, вот, и эти ниши, они будут абсолютно свободные.
Ну, да, да, вот тоже согласен, что это достаточно важно, потому что я вот даже на своем примере могу сказать, у меня вся вот такая прям утепленная одежда, она, к сожалению, не российского производства.
Конечно.
Не потому, что у нас ее не делают, А потому что ее, во-первых, ты не знаешь, где взять. Ну, вот по-честному скажу.
И ее мало. Я когда пытался найти, у меня я нашел. Это вот в Петербурге есть научно-производственное объединение «Арктика» как раз. Ну, вот. Но я нашел в Красноярске, когда был в гостях, питерскую куртку. Ну, потому что они больше даже отгружали на Сибирь, ну, потому что больше спрос. И вот, и потом еще я нашел такое же по качеству. Это, собственно, красноярская контора, она как-то так называется. По-английски я забыл. Ну, и это самое. Ну, короче, местная, которая именно выше минус 40, да, потому что которые вот минус 20, их много.
Это не считается.
Это не серьезно. Ну, это не считается. Это не считается. Это спортивная, грубо говоря, одежда, ну, да, или горнолыжная. А вот то, что минус 40 и ниже, 1-2 производителя, а дальше все пошли: Финляндия, Норвегия, Канада. И
вот
все.
Канадские, кстати, тоже
канадские,
очень
да.
ценятся. Но сейчас, вот, как я знаю, с этим делом получше стало. Вот опять же, в Петербурге я тоже знаю одно производство, вот, которое занимается одеждой. И тут ведь еще надо понимать, что одежда-то это на самом деле, ну, такой первый слой.
Это который на виду.
Да,
он просто
да.
на виду.
Там ведь, грубо говоря, можно прям вплоть до подшипников дойти. То есть, ну, там очень широкий спектр всего и того, что надо, и то, что понадобится в том числе.
Мы с коллегами обсуждали как раз материаловедение, что на примере, правильно. Что в Арктике абсолютно свои требования, и вообще один и тот же предмет должен быть совершенно по-иному произведен.
Да вот даже возьмем, ну, чтобы далеко не ходить, вот сейчас судно, лихтеровоз бывший, Севморпуть, прошел полностью от Мурманска до Камчатки. Я как раз вот в пора оставлял комментарий по этому поводу, что это очень правильно. И несмотря на то, что это еще очень долго не принесет каких-либо видимых дивидендов, оно в конечном счете окупится за счет того, что будет наработана транспортно-технологическая схема этого всего. Доставки, перегрузки, прохода каких-то навигационных условий и так далее и тому подобное. Так то же самое вот с этим. Это может казаться сначала каким-то таким, кто покупать будет еще что-то. Но надо пробовать, я считаю.
Я исхожу из того, что в принципе вот этот вот наш нынешний этап развития Арктики – это наша в том числе и лаборатория для всех северных регионов, потому что то, что будет, потому что Россия страна северная, ну как и у нас
Север Евразии.
Ничтожная часть живет в климатических условиях, которые для той же Европы не особо южные, а для нас это глубокий юг.
Да.
А все, что севернее Воронежа, если честно, это все глобально это север, да? Ну так, если по честному.
Ну по-разному градируется, но в целом.
Да. Поэтому нужно понимать и изучать и те процессы, которые у нас проходят в Арктике, они так или иначе потом будут проходить во всех иных отраслях, потому что в Арктике государство выступает ключевым инвестором, потому что по-другому оно не может не выступить. Потому что если там его не будет, там рыночек порешает, что там у нас вообще никого не будет. И вот, собственно, таким образом. Ну что ж, на этой ноте все обсудили.
Основное.
Спасибо.
Вам спасибо, Семен.
Уважаемые зрители, напоминаю, Евгений Антипов был у нас, ученый, а также практик. Вот книгу забрал на изучение. Проблемы моделирования логистических операций в арктической зоне. Вопросы и комментарии задавайте под роликом. Будем продолжать. На сегодня все. До новых встреч. Это был Семен Уралов совместно с проектным офисом развития Арктики.